Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя. Но вы без этого не поймете. Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком, но, кажется, помогал я всегда охотно. А там, в моей собачьей жизни, это была ведь единственная радость. Пользуясь горсточкой знаний, вколоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу. Я чувствовал себя тогда Господом Богом. Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу. И я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине. Случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница. Еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен. Тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния. А это и нужно самому помогающему. Сознание, что ты нужен другому. Но эта женщина... Не знаю, сумею ли я объяснить вам. Она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимоходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление. Будила во мне все, как бы это сказать, будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом, в конце концов, от игры в гольф не родятся дети. Я знал. То есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал, и это была та мысль, с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ, почти негодование, что она 2-3 месяца назад лежала в постели с мужчиной и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуях. Вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер. И тогда у меня помутилось в голове. Я обезумел от желания унизить ее. С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело. С этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это я и хотел вам объяснить. Как я не опустился, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача. Но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне. Я ведь не стал бы отпираться. Только страстное желание победить ее гордость, победить как мужчина. Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели надо мной особую власть. Но теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже 7 лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления. Здешние женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, господину. Они смиренные, покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом. Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей. Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти. Когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя, это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное, поняли то, что произошло потом. Итак, полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженный, чувственный, отдающийся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушие. Я холодно произнес. 12 000 гульденов? Нет, я на это не согласен. Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Все же она спросила, сколько же вы хотите? Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне. Будем играть в открытую. Я не делец, не бедный аптекарь из Ромео и Джульетты, продающий яд The Corrupted Gold. Может быть, я меньше всего делец. Этим путем вы своего не добьетесь. Так вы не желаете? За деньги нет. На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание. Чего же вы еще можете хотеть? Тут меня прорвало. Прежде всего, я хочу, чтобы вы не обращались ко мне как к торгашу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не совали сразу же ваши гнусные деньги, а попросили меня как человека помочь вам, как человеку. Я не только врач, у меня не только приемные часы, у меня бывают и другие часы. Может быть, вы пришли в такой час? Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит. «Значит, если бы я вас попросила, тогда вы бы это сделали?» «Вот вы уже опять торгуетесь. Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу». Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня. «Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть». Тут мною овладевает гнев. Неистовый, безумный гнев. «Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее. Вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда я вам помогу». Она с изумлением посмотрела на меня. Потом... О, я не могу передать, как ужасно это было. На миг ее лицо словно окаменело, а потом... Потом она вдруг расхохоталась. С неописуемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо. С презрением, которое уничтожило меня. И в то же время еще больше опьянило. Это было похоже на взрыв. Внезапный, раскатистый, мощный. Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... Да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение, словно молния огнем опалила меня. Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери. Я невольно бросился за ней, хотел объяснить ей, умолять ее о прощении. Моя сила была ведь окончательно сломлена. Но она еще раз оглянулась и проговорила. Нет, приказала. «Посмейте только идти за мной или выслеживать меня. Пожалеете». В тот же миг за ней захлопнулась дверь. Снова пауза, снова молчание, снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света, и, наконец, опять его голос. Хлопнула дверь, но я стоял, не двигаясь с места. Я был словно загипнотизирован ее приказом. Я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь. Я слышал все и всем существом рвался к ней, чтобы ее, я не знаю что, чтобы вернуть ее, или ударить, или задушить, но только бежать за ней. За ней. Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током. Я был поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора. Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать. Это может показаться смешным, но я все стоял и стоял. И прошло несколько минут, может быть, 5, может быть, 10, прежде чем я мог оторвать ногу от земли. Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать. Вмиг слетел я с лестницы. Она ведь могла пойти только к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, Вижу, что забыл ключ. Срываю засов. Бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку. Я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль. Я должен поговорить с ней. Я мчусь по пыльной улице. Теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении. Но вот на повороте к лесу перед самой станцией я вижу ее. Она идет торопливым твердым шагом в сопровождении Боя. Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то Бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна. Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал? Яростно нажимаю на педали. Вдруг что-то кидается мне наперерез на дорогу. Ее Бой. Я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю. Поднимаюсь с бранью, невольно заношу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается. Встряхиваю велосипед, собираясь снова вскочить на него. Но подлец опять тут как тут. Хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here». Вы не жили в тропиках. Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белого господина и ему, господину, приказывает оставаться на месте. В этот раз я бью его по лицу. Он шатается, но все-таки не выпускает велосипеда. Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха, но он держит руль, держит его дьявольски крепко. «You remain here», — бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца. «Прочь, каналья!» — прорычал я.